Страница 401, Труды Бальсулам, суть религии и ее цель. Во втором столбце.
Где?
Во втором столбце развитие осознанное и развитие неосознанное.
Мы учили эту статью?
Нет.
А, что вы выбрали? Ладно, хорошо. Да. Пожалуйста.
И знай, что две эти силы используют и подталкивают нас подниматься по этапам лестницы, пока не достигнем ее вершины в небесах. И это решающая точка, которая уподобляет нашу форму нашему Творцу. И различие между этими двумя силами в том, что одна подталкивает нас не по нашему осознанию, то есть без нашего выбора. И эта сила подталкивает нас сзади. Сила, подталкивающая что-либо сзади. Мы ее определили путь страданий или путь земли. И из нее приходит к нам философия науки морали, которая называется этика, которая базируется на опытном осознании. То есть из анализа разумных действий. И все суть этого учения в том, что это только итог того вреда, который родился для нас вследствие зерен эгоизма. И вот эти опыты приходят к нам путем случая, то есть не по нашему осознанию и выбору. То есть они уверены в своей цели, потому что осознание зла нарастает. Поскольку мы осознаем зло, в такой же мере мы отходим от него и приходим к этапу более высокому в лестнице. Вторая сила.
Секундочку, вторая сила. Это понятно, не стесняйтесь. Кто сказал, что нет? Что, стесняешься? Кто сказал нет? Отлично. Кто еще? Ага, но это уже лучше. Есть несколько умных, которые понимают, что не понимают. Хорошо, что он говорит? Он говорит просто, мы можем продвигаться в жизни как обычно, как мы обычно продвигаемся, получая по голове с одной стороны. С другой стороны, разочаровываемся, падаем, немного достигаем успеха, затем снова падаем и так далее. Все эти опыты жизни, нет более мудрого, чем опытный, правильно? Мы обретаем мудрость вследствие нашего горького опыта обычно, конечно же. И тогда весь тот опыт, который мы накапливаем в себе, становится какой-то методикой, каким-то количеством советов. Тебе стоит поступать так, а так не делать. И здесь делать так, а здесь так. И тогда вследствие этих советов мы, по сути дела, выстроили правильную на сегодняшний день методику, которая называется методикой этики, методикой воспитания земного, которая основывается на опыте, и говорит, не делай так или так, а наоборот, делай так или так, поступай так. Вот и все. Включая все книги законов, и воспитания, и культуры, и все, что у нас есть. Это, в общем, является методикой мусар, этика, морали. Это находится на уровне этого мира, в котором мы себя чувствуем эгоистами, и также умными эгоистами. Занимались этим люди не глупые, которые умели анализировать вещи, выяснять их, с помощью анализа и синтеза проходить каждое действие, каждое состояние, каждый случай и делать выводы из этого. И тогда есть у нас вследствие этого. Это называется методикой морали. И мы не относимся к этому учению, поскольку оно следует из опыта человеческого в этом мире. И целью ее является украситься в глазах человека, возвыситься в его глазах. И как устраиваться на уровне нашего мира, и это меня не интересует. На самом деле, мне это не важно. Обычно человек, который приходит в науку Каббала, ему плевать на всех. Он уже достиг состояния, когда ему важно, что выйдет из меня. И поэтому в преддверии того, как он входит в науку Каббала, он оставляет все эти всевозможные методики этого мира, которые говорят: «Поступайте так, ведите себя так». Меня это уже не интересует, пускай сгорит вместе с ними весь мир. И так он приходит к науке Каббала. И поэтому эта методика, хотя она в мире существует, и человечество видит в этом методику, есть полно, ты входишь в интернет, и есть у тебя советы с теперешнего времени и до нового сообщения, полно. Все эти веры, верования, все это методика морали. Да?
Мы знаем, что Тора говорит, из твоих действий мы познаем тебя.
Ну так что, ну-ну.
Что он имеет в виду? Можно действовать так или иначе, учитывать все эти вещи. То есть, говорит, помогать товарищу, говорится об этом.
Ну.
В чем разница?
Мы, наука Каббала тебе говорит это?
Надо считаться с ним.
Для чего? Для того, чтобы продвигаться. Для того, чтобы продвинуться к осознанию зла.
Так разница между моралью, этикой и наукой Каббала в том, что мы должны прийти к осознанию зла?
Это в пути, это не является целью.
Нет, но...
Это не цель. Целью методики Каббала, противостоящей учению морали, что учение Каббалы поднимает человека на уровень Творца. Учение морали поднимает человека, скажем, на уровень человека этого мира, чтобы ты был удачливым, почитаемым, хорошим в глазах других и так далее. То есть без того, что ты уподобляешься свойствами Творцу. То есть Каббала — это учение с помощью света, возвращающего к источнику. Что сегодня с тобой, Мейер? Что, впервые с тобой что-то произошло? Ну?
Я не понимаю, как он перечисляет путь страданий и путь земли как силу, подталкивающую сзади. Если в предыдущем абзаце он написал: «Но со стороны практической реальности мы видим, что управление Творца должно привести нас, и они называются путь земли и путь Торы». То есть путь земли не должно подталкивать сзади. Это наше присоединение, соединение пути страданий и путь Торы.
Нет, соединение посередине, это средняя линия.
Как же он идет, как сила, подталкивающая сзади? Это же наша работа, путь земли.
Сейчас мы закончим читать вторую силу, и тогда поговорим об этом. Что?
Ну что? Но ведь поскольку путь земли посередине может оттолкнуть и туда, и сюда.
Ладно. Это затем после урока, пускай два мудреца поспорят между собой за дверью. Читай, пожалуйста.
Вторая сила подталкивает нас по нашему осознанию, то есть в силу нашего выбора самостоятельно.
Это значит, никто не подталкивает меня. Послушай, что он пишет. Никто не подталкивает меня, я подталкиваю себя. Собственным осознанием, собственным выбором. Еще раз.
Вторая сила подталкивает нас из нашего осознания, то есть в силу нашего выбора самостоятельного.
То есть ты можешь сидеть здесь 1000 лет, если ты не создашь эту силу сам, ты не продвинешься или продвинешься путем страданий. То есть, то, о чем мы должны беспокоиться, как создать, сформировать силу, которая продвигает нас к цели. Тогда называется, что мы продвигаемся путем Торы. И все внимание должно быть обращено на создание этой силы, подталкивающей, притягивающей, неважно. Главное, чтобы это исходило от меня, от моих усилий. Если это не исходит от моих усилий, это называется путем страданий. Сейчас вопрос таков. Является ли путь страданий путем, или же это не путь? Но я стою на нем, как осел, получает 1000 ударов. Они добавляют мне немного разума. Ага, я получил уже 1000 ударов. Ты знаешь, как это работает, пока это не доходит от задницы, где мы получаем удары до головы, и занимает 1000 лет, и вдруг я начинаю соображать. А, я получаю удары, для чего, как, что, начинает двигаться. Моя голова начинает уже немного, извини меня, отличаться от задницы. Я говорю серьезно. Я уже начинаю принимать мысли. Почему? Откуда? Как убежать от этого? Для чего убегать? Стоит ли? И так далее, и так далее. Все возможные расчеты, пока я не решаю, что мне нужна именно та самая цель, но только с помощью моего собственного выбора. И тогда я беру силу тех же самых ударов. Что еще я могу сделать? И осваиваю их в правильном виде и продвигаюсь. И тогда я произвожу один шаг. И тогда я уже беспокоюсь о том, как продвигаться с помощью моих сил, когда я их пробуждаю, а не удары. В чем разница? Когда Творец мне делает удары, как ослу сзади, или что, или когда я продвигаюсь, когда для меня это будут другие удары, качественные удары, которые я получаю по своему телу, как осел сзади. Это удары по желанию получать по телу, по заднице. А удары, которые я хочу создать для себя, что не достает у меня слияния духовного продвижения, это совершенно другие качественные удары со следующей ступени развития, не со ступени осла, желание получать, а со ступени следующей моей, со ступени отдачи. Почему у меня нет следующей ступени? Теперь посмотри, какая разница есть между путем страданий и путем Торы. Как он говорит, что все камни в реальности относятся к одному растению, представь себе, какие удары, сколько ударов я должен получить на своей ступени по своему желанию получать. Там вот сзади, как осел, который стоит, по сравнению с единой моей мыслью, которую я развью сам. Это разница, я не знаю, просто в миллиарды лет развития. Поэтому нам дали вот это средство. Если бы не это средство, мы бы не могли вообще развиваться со ступени на ступень, потому что удары не приносят света. Нет такого. Ты можешь задать вопрос, так для чего же мне нужна Тора? Но еще несколько миллиардов лет мы придем к этому. Не придем. Мы не придем. Ты стоишь, как осел, на одном месте и получаешь удары, и никогда не придет к тебе мысль о следующей ступени, и ты можешь видеть это на примере человечества. Если ты не получаешь эту методику и эту Тору, учение свыше, это проблема народа Израиля, которая должна преподнести эту эту методику сверху народам мира, как он пишет в предисловии книги Зоар. Никогда от задницы к тебе в голову не придут мысли о слиянии с Творцом, от недостатков, само по себе. Вот так. Если не говорится о человеке, у которого есть точка в сердце, тогда это что-то другое. Тогда уже точка духовного пробуждения находится в сердце, в этой потребности, во всех потребностях человека. Сердце получает удар, и точка пробуждается. Это что-то другое. Но просто так осел? Нет. Да. Давай продолжим.
И эта вторая сила подталкивает нас по нашему осознанию, то есть по нашему выбору. И эта сила влечет нас спереди. Мы ее определили путь Торы и заповедей, потому что, занимаясь заповедями и работой, чтобы доставить наслаждение нашему Создателю...
То есть, когда мы исправляем наши эгоистические желания... на намерение ради отдачи, доставления наслаждения Творцу, то есть все наше кли, которое мы желаем с помощью сокращения экрана превратить в кли отдачи. Что происходит с этим?
Получается, что в нас развивается с чудесной скоростью это чувство осознания зла.
Да, с помощью этой работы мы начинаем чувствовать все больше и больше, что такое добро, что такое зло. Вы можете сказать мне, это та же методика морали. Правильно. Но морали Творца, потому что ты собираешься украситься в глазах Творца, а не в глазах творений. Ты работаешь со светом, который исправляет тебя, а не со стыдом или эгоизмом по отношению к творениям, чем ты сейчас занимаешься.
Как мы это выяснили в статье «Дарование Торы» в 13 пункте. И мы выигрываем дважды.
Если пользуемся путем света, а не путем страданий.
Первое, что мы не нуждаемся в том, чтобы сдать жизненного опыта, который подтолкнет нас сзади. Потому что вся мера их подталкивания измеряется только мерой боли и разрушений, доставляемых нам вследствие того, что мы получаем зло.
То есть должны быть целые годы страданий, бесконечное количество страданий для того, чтобы продвигаться. Еще раз, мы говорим о состоянии, когда есть в нашем мире уже разбитый килим, то есть искры отдачи, разбитые, которые находятся в желании получать. И если бы не эти искры, вообще не о чем было бы говорить, потому что желание получать страдало бы, и все, страдало бы, без всякого результата от этого. Пробуждалось бы только к тому, чтобы убегать из места в другое место, для того, чтобы убежать от страданий. Да?
Однако, путем работы на Творца развивается в нас такое же осознание без предварения страданий и разрушений. И более того, путем приятности и неги, которые мы ощущаем в момент, когда производим чистую работу на Творца, чтобы доставить Ему наслаждение, развивается в нас релятивное, относительное отношение, чтобы познать эти искры любви к себе, которые мешают нам в нашем пути, чтобы получить это благо и наслаждение отдачи Творцу. В таком виде, что вот это постепенное ощущение осознания зла нарастает в нас вследствие вот этого получения блага и наслаждения, то есть получением блага в моменты работы на Творца из ощущения блага и наслаждения, которое приходит к нам тогда вследствие того, что наша форма уподобляется Творцу. И второе, мы выигрываем время, потому что оно действует из нашего осознания, и в наших руках мы можем ускорить это действие и ускорить время, как мы пожелаем.
Все зависит от оценки. Мы продвигаемся по отношению к Творцу Также и вторым путем, который называется путем света, путем Торы, мы продвигаемся с помощью страданий. Потому что невозможно оставить место первое и прийти к месту второму, прежде чем первое место станет нестерпимым, а второе место — желаемым. Это понятно, да? А иначе как может быть, чтобы я проделал какое-то действие? Необходимо поднять ногу, чтобы перейти с одного места на другое. Откуда я получу энергию для этого, мотивацию? От страданий, когда мне плохо в одном месте, я желаю второго места. То есть продвижение тоже с помощью страданий. Но эти страдания называются страданиями любви. Правильно. Когда и с помощью этих, в этих страданиях я чувствую сладость, я чувствую наслаждение, да? Вследствие того, что я приближаюсь к любящему, и вследствие того, что я действую уже вследствие этого, это движение, доставляющее ему, наслаждение. То есть второй путь зависит от осознания Творца. Кому я приближаюсь, кого я наслаждаю, и тогда весь путь является наслаждением. Хотя при выполнении его мы находимся все время в отсутствии, но сладком. Кто там сзади? Да, пожалуйста.
Уважаемый Рав, половину ответа я уже получил от вас, когда вы сказали от первого прийти ко второму. Но 58 лет у меня взяло прийти сюда. И даже я уже здесь, но мне очень трудно сделать это действие. Понять, что мы должны улучшиться в тех вещах, на которых мы выросли, в тех предрассудках, на которых мы выросли. Каждый из нас, всем единая душа, рассеянная, каждый вырос путем определенных мыслей. Как ребенок, он получил определенные взгляды, очень трудно освободиться от этого. Вот как товарищ сказал, очень трудно прийти к тому, чтобы быть как капля, падающая в стакан и сливающаяся, объединяющаяся. То есть действовать из чувства. Как нам к этому прийти?
Прежде всего, то, что ты пришел после 58 лет, это не зависит от тебя, но необходимо оправдать Творца и забыть об этом. В духовном нет времени. Есть приобретающий мир в одночасье, и не ты заканчиваешь работу, и ты не должен думать о тех годах, сколько которые остались у тебя, и способен ты или нет. Ты можешь продвигаться так же, как и молодой, со всей ответственностью. Это не зависит от возраста. Если приходит какой-то молодой парень, который хорошо воспринимает материал, я смотрю на него, может быть, как на хорошую лошадь в нашей работе, на нашем предприятии. Я говорю тебе серьезно. Но по отношению к духовной работе, может быть, старик, может быть, молодой, я смотрю на них в равной мере. Это так. И поэтому нет здесь, как в университете, когда принимают тебя до какого возраста? 35 лет? Какой предел? Что нет предела? А, да? В мое время было ограничение 35 лет. А? Это было раньше до 35-летнего возраста, а сейчас вообще не ограничено. Ага, хорошо. Ну ладно. Ты понимаешь, у нас нет ограничения. И как раз наоборот. Люди до 40-летнего возраста вообще, да? Есть обратная граница. В Каббале с 40-летнего запрещено, до 40-летнего запрещено, 40-летнего разрешается. Я тебе скажу другое. Нет здесь никакой меры времени, но только желание. И когда человек приходит, он начинает воспринимать через кожу. Пишется через айн, снаружи как бы, от окружения. И насколько он будет более открытый, свободный, не находиться под давлением, а находиться в них и желать находиться под их воздействием, как маленький по отношению к большим, а не наоборот, тогда он добьется успеха. За очень короткое время сможет приобрести весь их разум, все их чувства и весь их опыт. Как и ты родился в определенное время, и все, что человечество сделало и накопило до тебя, находится перед тобой готовым для использования. Итак, что у нас там дальше? Что значит все? А, мы уже пришли к следующему заголовку. А, это отрывок, который ты хотел. Ну ладно, Гершон, что ты хочешь? Поговорить о детском садике?
На самом деле, я хотел спросить. Я хотел спросить о развитии этого ощущения, осознания зла. Несколько минут назад вы сказали, что необходимо заботиться, необходимо сожалеть, и это то, что поможет нам соединиться между группами. Но забота и боль — это не то, о чем можно сказать, вот ты должен это делать.
Ну, хорошо.
Когда мы говорим об осознании зла, то несложно посмотреть на нашу природу. Но когда мы придем к такому состоянию, что я увижу, что это моя природа, начну сожалеть об этом. Чтобы это действительно толкало меня, чтобы это чувство было действительно чувством.
Мне нечего добавить к тому, что мы все время говорили. Действительно нет. Ни слова. Снова повторять те же слова я уже не могу. Что?
Вы на этой неделе сказали, что одним нажатием кнопки в сердце можно быть связанным со всеми. И мы хотим быть очень связанными со всеми 7 миллиардами, чтобы мы в конце концов начали реализовывать свою функцию, свою роль, ради которой мы сидим здесь. И я чувствую в период, который сейчас приближается к нам, Конгресс в Европе, затем Песах, как период, когда мы действительно можем прийти в конце концов к соединению.
Вы почувствуете также, насколько весь мир становится более сжатый, такой скукоженный, такой раздраженный, нервный.
И для того, чтобы действительно
все эти последние годы в нем происходило, и хотели это все прикрыть, и все это так замазать, затушевать. И сегодня они видят, что это уже невозможно, что это может поставить под угрозу уже самих руководителей, самих лидеров, и поэтому уже начинают это раскрывать. И состояние начинает уже раскрываться не таким постепенным, последовательным образом, а уже достаточно интенсивно. И люди будут ощущать это, и пресса раскроет это. И будет проблема. Да.
И действительно, для того, чтобы почувствовать эти 7 миллиардов, нам необходимо быть в таком внутреннем возбуждении все время, всем нашим мировым кли, как вы сказали вчера, собраться вместе, и начать входить в эту внутреннюю работу.
В чем вопрос?
Во внутреннюю усиленную работу, которая зависит в основном от мысли, от пробуждения, от мысли между нами, от внутренней работы.
Ну, дальше
от того, что это мы слышим. Так происходит. Теперь у меня вопрос такой. Как мы можем сделать этот переход, я не знаю, психологический, чтобы глубже войти во внутреннюю работу, находиться там, в связи между нами, так, чтобы внешние действия не скрывали, не замазывали внутреннюю работу, чтобы она была важна нам, чтобы мы чувствовали связанными между собой, над временем, над пространством, над движением, над всеми этими материальными ограничениями, чтобы мы вошли в такое направление, в такое внутреннее согласие, что мы начинаем работать внутренним образом, в мыслях, вот так вот между нами.
Это может прийти в ощущение от постоянства в мыслях об этом и понимания, что это важно. И я лишь начинаю говорить о состояниях, когда появляется возможность их реализовать. Иначе я бы не говорил об этом. Так как я не говорил... Мы прошли в последнее время, нет никого, кроме него, и что все, что не делается, все к лучшему. Все происходит к лучшему. Все, что не раскрывается, сразу... разъяснять и делать такой триггер для подъема на следующую ступень. Об этом мы говорили. И теперь, перед Конгрессом и Песохом, мы должны работать над объединением всех групп в мире в одну группу, в одно сердце. Почему? Я чувствую, что это подходящее время именно для этого действия, и оно сейчас востребовано изнутри. Насколько вы сможете ее реализовать, это зависит уже от вас. Вот и все. Об этом, над этим мы и должны работать особенно.
Что должно обязать нас работать именно над этим, в особенности?
Чтобы все группы к этому подключились, подсоединились, и чтобы вы почувствовали, что нам необходима эта общая мощь. Нам необходима эта общая мощь, чтобы быть одним большим сердцем. Да.
Из этого единого сердца вы говорили о центре.
Верно.
Внутри центра находится Рав. Как единое единое сердце, которое мы пытаемся создать из индивидуумов, из отдельных групп, как оно присоединится к центру, к Раву?
Рав — это учитель, который объясняет, читает, привлекает, производит разные действия, как воспитательница в детском саду, которая организовывает, которая заботится, ведет в духовном, поддерживает все, что он должна делать для того, чтобы выросли. Это, в общем-то, Рав. Но группа, насколько она продвигается, должна ощущать день ото дня, что она может также продвигаться в чем-то и самостоятельным образом. Почему? В той мере, в которой она ощущает себя самостоятельно, в этой степени она ощущает, насколько может еще получить от Рава, и от этого раскрываются новые килим. Это то, что важно. Или если остаются маленькими детьми, так остаются ими, больше нечего им дать таким. То есть независимость, она хороша, она прекрасна, и она должна быть при условии, что это не выражается в пренебрежении, что мы уже большие. Мы большие, и у нас уже есть еще больше килим, чтобы получить это правильное развитие. И все. Поэтому центр группы и все группы, чтобы соединились вместе, и получат больше. С одной стороны. С другой стороны, эта воспитательница, этот рав, этот воспитатель, инструктор, должен заботиться о том, чтобы группа не была уж так зависима от него, как буквально маленькие дети. Это уже подростки. Это важно. Это важно. Скажем, вчера меня пригласили на прекрасное собрание, которое было во дворе у Офера Накаша. И я почувствовал, что если я пойду туда, я испорчу это. Это все-таки будет с каким-то обращением ко мне. Я очень хотел пойти, но я потом решил, что нет. Пусть почувствуют себя сами. Сами по себе. Иначе это будет как какой-то тиш с Рэби. Не знаю. Я не хотел такую вещь опустить на уровень урока, когда на меня все смотрят. Это нельзя. Я уверен, что это было тепло, и так было от сердца к сердцу, и я бы это испортил. Поэтому есть одно и другое в развитии. Что поделаешь?
На этой неделе было упражнение, которое вы нам дали. В течение дня обращать внимание... Вы так сказали, вашими словами. Как вы обращались ко мне и как вы слышали мой голос? В один прекрасный день дали такое упражнение. Как в течение дня обращать внимание, как ты обращаешься ко мне и как ты слышишь мой голос? Теперь я хочу спросить. Если мы сблизимся друг с другом, все люди в мире, и будем единым сердцем, как в нашем соединении в это, этого единого сердца к вам мы разовьем чувствительность к тому, чтобы все время слышать вас?
Я всего лишь нахожусь здесь, чтобы раскрывать то, что написано, написали наши учителя, Балюслам и Рабаш. Я не думаю, что я такой уж поводырь. Я разъясняю вам, что написали учителя, и нет у меня никакого желания видеть себя где-то в центре чего-то и вообще. Я не думаю, что это должно быть никоим образом. Я думаю, что если мы находимся в слиянии с тем, что они написали, и мы больше, все больше и больше входить в это. Вы можете без меня в это войти, но это немножко все-таки ускоряет путь, облегчает его во многом. Но после того, даже сейчас вы уже получили эту Тору, это учение. И если бы не эго, которое между вами, которое пока что разделяет, ты видишь, и Моше тоже приходит до определенного этапа со своей группой, а потом оставляет. У каждого поводыря есть свой пастырь, есть свой период у Моше, у Иешуа, у Авраама, у каждого. Поэтому так мы продвигаемся и сейчас. Я не знаю, что будет дальше, отныне и далее. Мне кажется, что это будет все-таки некий директорион, некая дирекция, а не один человек. Так и строение мира, мне кажется, так раскрывается. Но не молиться на меня. Я не хочу этого. Молиться в понимании, что то, что изучаем, вы получите это и реализуете это, не более того. Да.
Я не спрашиваю о том, что будет, когда вас уже не будет. Я спрашиваю о порядке ступеней, об Нейбарух, как ученика Рава Лайтмана.
Да, правильно, этот переход остается. Это порядок, верно, это причина следствия.
Но в этом порядке, когда мы хотим соединиться как единое сердце и реализовать, приобрести свойства Творца между нами и доставить удовольствие Творцу, как мы можем увеличить чувствительность к порядку ступеней, чтобы получать точные указания от нашего Высшего, как наше соединение в единое сердце может раскрыть новую частоту в связи с Высшим.
Это зависит от ваших килим, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Все зависит от килим нижнего, нижних. От меня ничего не зависит. Ты видишь, сегодня, поскольку мы начали говорить немножко о более широких килим, и вчера тоже мы провели некую подготовку, так мы вошли, мы смогли чуть больше углубиться в выяснение действий духовных, чуть больше объяснить их на языке чувств, психологии, чтобы это было чуть ближе нам, ну и так далее. Но все зависит от килим. Я еще раз говорю, вы должны меня уважать, держать меня большим, чтобы получить от меня, как человек относительно группы, он должен поднять ее, насколько он поднимает, насколько он впечатляется от нее, делает ее большой для себя, настолько он воодушевляется. Это средство. Ну хорошо, друзья, обратите внимание. Амиком.
На этой неделе мы говорили о внутреннем и внешнем.
У тебя есть минута.
Сегодня мы слышали о центре группы относительно других групп. Мы видим, что когда мы смотрим глазами на воображаемую действительность, то голова наверху, дальше есть плечи, тело и так далее. Но иногда есть ощущение, особенно в учении десяти сферот, что порядок иной. Иногда вы говорите о лицевой стороне, иногда в обратной, иногда вы говорите о том, что есть ноги сверху, а тело снизу. То, что мы смотрим изнутри наружу, что вот так вот это выстроено, это называется взаимодействие меры милосердия с мерой суда?
Нет. Сочетание меры милосердия и меры суда — это средняя линия, которая направлена очень и очень остро в направлении Творца. Это место соединения между Творцом и Творением. Я не вижу в этом каких-то противоположных вещей, а все устремлено в одном направлении. И даже сами желания, все в средней линии, они устремлены к слиянию. Нет здесь что-то противоположного, что-то обратного, головой вниз. Ты видишь? Да, Шимон?
Относительно таблицы, которую мы заполняли последние недели,
я прошу заполнить таблицу, и я обращаюсь ко всем ученикам и ко всем людям, которые хоть каким-то образом связаны с нами, заполнить эту таблицу, которая находится в Свиве Тове. Все люди, которые соотносят себя с духовным продвижением. согласно нашей методике, разумеется, что они хоть каким-то образом хотят быть причастны к этому. Хорошо? Да.
В отношении объединения групп вокруг центра. Можете ли вы сказать больше о том, как будут взаимодействовать локальные группы в новом нашем центре?
В новом центре мы планируем место прежде всего для работы. Каждый, у которого есть какое-то свободное время, он хочет присоединиться, он может прибыть, и у него будет там место для работы. Мари, где он? Вышел. Кроме того, там будет место, где человек, который может переночевать, остаться на ночь в нормальных условиях, скажем, который там приезжает с севера или с юга, там будут гостевые комнаты, люди, которые приезжают из-за границы на несколько дней или даже вплоть до нескольких месяцев. И у нас есть такие люди, которые хотят приехать, и мы будем очень рады делиться опытом, обучать, совместно работать, сотрудничать. Будет место также и для большой столовой, большой учебный зал, две студии. Нам не придется все время устраивать такие передвижки. В одной студии будут игры, в другой форумы, всякие собрания, и внизу, в учебном зале также будем делать съемки. То есть мы будем меньше стеснены, у нас будет больше классов, больше места для того, чтобы обрабатывать материал, и аудио, видео, и все, что связано с интернетом и так далее. То есть технически это будет намного шире, и мы сможем принять еще много людей, есть много материала, который мы не успеваем обрабатывать, и кроме того, мы сможем также проводить там конгрессы до 1500 человек, да? Даже до 2000 человек. Если даже на нескольких этажах, то и больше, я думаю. То есть мы там практически не ограничены. Ну, и если уже будем проводить конгресс на 7-8 тысяч, то, конечно, нам понадобится место. Ну, там, где мы обычно проводим наши конгрессы. То есть мы будем приглашать к нам, приезжать группы, как и сейчас, еще больше. Пусть прибывают на шаббат, на пятницу, да и вообще. Группы, которые находятся поблизости к нам, по расстоянию, они вообще могут приезжать к нам на утренний урок, если они хотят. Если группа находится где-то рядом с нами, то для чего и снимать здание, она может быть у нас. Есть место для работы, есть место для встреч, для всего. Даже если они хотят быть автономными, я не знаю только для чего, ну, допустим. То есть будет место для любой деятельности, я даже сейчас не помню для всего. Место для детей, для летних лагерей, во время каникул, да и не только. И место для женщин. Мы должны все это еще организовать. И у нас есть проблема, что хоть мы и собрали деньги для здания, купили его и заплатили все, включая НДС, но зайти туда и подготовить вот это здание, хоть мы и делаем это с помощью наших товарищей, благодаря нашим товарищам, такие как Амнон из Бершевы, кондиционеры, электричество. То есть во всем у нас, в кондиционировании, в электричестве, в акустике у нас есть, в водопроводе, у нас везде есть инсталляция, у нас везде есть специалисты. Нам не хватает еще как минимум 2 миллиона долларов. Как минимум. Это огромное здание. И говорят, что это еще половина цены, чем это вообще обычно стоило бы в таком месте. Потому что мы много делаем своими руками. Ну, вот такое состояние. И я надеюсь, что мы каким-то образом сможем решить эту проблему. Конечно, я прошу каждого, кто может помочь, пусть поможет, либо деньгами, либо своими руками, своими знаниями и специальностью, чтобы мы как можно быстрее могли войти в это новое место. И кроме того, если у вас есть какие-то советы, рекомендации, что можно еще сделать, хотя мы уже спрашивали и согласно этому построили программу. Там будет место и для детей, и для молодежи, и для девочек, и для мальчиков, и для женщин. Ну, короче говоря, мы хотим создать центр израильский, даже всемирный. И там будет место для гостей из со всех городов и стран. Мы место и учиться, и работать, и мы строим это с надеждой, что даже люди, которые без работы, с помощью какой-то там даже стипендии, мы сможем устраивать там трапезы, и завтраки, и обеды, и ужины для тех, кто нас посещает, навещает. Короче говоря, множество там аппаратуры и множество возможностей для развития медиа во всем мире.
Группы, которые находятся близко, скажем, группа, которая в течение, которая на расстоянии 15 минут езды отсюда. Мы исходим из предположения, что должен быть какой-то региональный центр распространения. И невозможно сделать распространение без какой-то учебы.
Вот в этом и вопрос. Если 15 минут езды ночью или в 6 утра, то это не проблема, если для Тель-Авива сюда добраться совершенно. Поэтому я не думаю, что стоит сидеть в Тель-Авиве. Мне кажется, что стоит уже приезжать сюда. Ну, не сюда, а в новый центр. И сюда, если вы хотите, пожалуйста. В центре, центр в Тель-Авиве, так вы там, может быть, его действительно строите для того, чтобы принимать там новых людей, устраивать там лекции, кампусы и прочее. Может быть, и место должно быть уже с каким-то с новым с новым устройством, с новой вывеской. Но вы можете приезжать к нам и использовать все, что есть у нас, и телевидение, и интернет, и всех специалистов, которые есть у нас. Как вы хотите, да.
Как вы видите, обычный рутинный распорядок работы с ближайшими группами?
Я думаю, что ближним группам стоит приезжать сюда на учебу с 3 до 6 в предутренние часы. Я бы на их месте прибывал бы сюда.
Но учиться приезжать сюда, а распространением заниматься в мерказах?
Конечно, местное распространение мы не можем проводить вместо вас. Но вы и от нас можете брать людей туда для нужд распространения. Это не какие-то места за границей или недалеко. Я понимаю, есть группа в Эйлате, или в Кирьят-Шмоне, или даже в Хайфе. Там уже, согласно нашим расстояниям, это уже считается чем-то далеким. Тель-Авив и Рамат-Ган, у них это уже за границей, я понимаю. Но все-таки я бы думал таким образом. Оставлять места для распространения в центрах, в тех местах, где есть потребность, там, где, что называется, где есть покупатели, есть население, с которым можно работать, а все остальные центры, ближайшие к нам, на радиусе, ну, не знаю, там сколько. Я бы их закрыл, зачем просто так платить? Но утром, если вы сюда приходите, то вы учитесь, вы знаете ребят, вы тут со всеми перемешиваетесь. Вы наверняка здесь получаете больше, чем там, через экран. Невозможно это недооценивать этот подход и эту физическую близость. Этот мир ты не отменяй, ты не обращай его только лишь в виртуальный мир. Это пока что не... Не так. Кроме того, вы сможете задействовать наших ребят отсюда и привлекать их тоже к работе в Тель-Авиве. В чем проблема? Здесь вы можете обрабатывать материалы, клипы и прочее. Здесь, на месте, у нас будут разные студии. И видео, и аудио, и музыка. И все, и все наши специалисты будут работать. Там, на разных этих местах. Сможете это делать очень так хорошо. Это вас лучше организует. И главное, что ваш центр, который вы открываете там, это центр только для распространения. И внутри он тоже должен быть уже устроен соответствующим образом. Когда-то я арендовал в Тель-Авиве для этого какое-то место в школе. Я уже не помню, где это было, не помню улицу. Это если ехать в сторону моря. Внизу в Жаботинском. Да, мост Алаха, Пинкас, потом ты так... Норду, и там есть... Есть школа Норду. Там я давал лекции в Тель-Авиве, арендовал зал. Ну, удачи вам, успеха и продолжим. Yeah.